На землях лорда Юстаса имелось три деревеньки, в каждой горсточка хижин, овечьих загонов и свинарников. В самой большой была даже крытая соломой септа с корявыми изображениями семерых, начерченными углем на стенах. Мадж, горбатый старый свинарь, побывавший когда-то в старом месте, каждые 7 дней устраивал службы. Дважды в год деревню посещал настоящий септон, отпускавший грехи именем матери. Крестьяне с радостью принимали прощение, но визитов септона не любили, поскольку его приходилось кормить. Дунку и Эго они обрадовались ничуть не больше. Дунка здесь знали как нового рыцаря Сира Юстаса, но предлагали разве что воды напиться. Большинство мужчин работали в поле, и из хижин вылезли только женщины, ребятишки да дряхлые старцы. Эг вез знамя Озгри, лев на задних лапах, в зеленую и золотую клетку на белом поле. «Мы приехали из оплота по поручению Сира Юстаса», — сказал Дунк. «Всем здоровым мужчинам от 15 до 50 лет приказано завтра явиться к башне». «Война, что ли?» — спросила тощая баба с грудным ребенком на руках. Еще 2 детишек цеплялись за ее юбку. «Снова черный дракон пришел». «Драконов не будет, ни красных, ни черных», — ответил Дунк. «Надо решить спор между шахматным львом и пауками. Горячая вдова отвела вашу воду». Эк обмахивался шляпой, и женщина посмотрела на него с жалостью. «Парнишка-то совсем без волос, хворы, видать». «Я их брею, понятно?» Эк снова нахлобучил шляпу, повернул мейстера и поехал прочь. «Эки, он сегодня вскидчивый, слова ему не скажи». Дунк догнал мула и спросил своего надутого оруженосца: «Ты злишься, что я не заступился за тебя вчера перед Сиром Беннисом? Мне он не больше по душе, чем тебе. Однако он все-таки рыцарь. Ты должен говорить с ним учтиво». «Я ваш оруженосец, а не его. Он грязный и ругается скверными словами, да еще и щиплется. Знай он, кто ты такой, он бы раньше обмочился со страху». «Он и меня щипал». Дунк позабыл об этом, но когда Эк сказал, вспомнил. Сир Орлан и сир Беннис входили в число рыцарей, которых один дарнийский торговец нанял проводить его из Ланиспорта до Принцева Перевала. Дунк тогда был не старше Эго, хотя и выше. «Все бока мне исщипал до синяков», — вспомнил Дунк. «Пальцы у него были как железные клещи, но я ни разу не пожаловался сиру Орлану. Один из их рыцарей пропал у каменной септы, и поговаривали, что сир Беннис распорол ему живот в пылу ссоры. Если снова будет щипаться, скажи мне, я это прекращу. А пока что поухаживай за его конем. Ничего от тебя не отвалится». «Кому-то все равно надо», — согласился Эк. «Беннис его никогда не чистит и навоз не убирает. У коня даже имени нет. Ну, некоторые рыцари не дают имен своим скакунам, чтобы не так было тяжело потерять коня в битве. Ты просто заводишь нового и не думаешь, что лишился верного друга. Так говорил сир Орлан. Но сам он всегда поступал иначе и давал имена всем своим лошадям, как и Дунк. Посмотрим, сколько народу явится к башне, но сколько бы их ни было, 5 или 50, ты и о них должен заботиться». «Чтобы я доприслуживал мужичью?» «Я прошу тебя не прислуживать им, а помогать. Ведь нам надо сделать из них бойцов, если горячая вдова даст нам время. По милости богов, среди них окажется несколько старых солдат, но большинство будет зелено, как майская травка, и больше привычно к мотыгам, чем к копьям. Однако придет день, когда наша жизнь будет зависеть от них. Когда ты впервые взял в руки меч?»
«Я был совсем маленький, а меч деревянный. Мальчишки из простых тоже дерутся, только не на мечах, а на палках.
Эти люди могут показаться тебе глупыми, Эк. Они не знают, как правильно называются части доспехов, не знают, у какого дома какой герб, и который из королей отменил право первой ночи, но все равно обращайся с ними уважительно. Ты оруженосец благородного происхождения, но пока еще мальчик, а они почти все будут взрослые. У мужчины есть своя гордость, как бы низко он ни стоял. У них в деревне тебя тоже дурачком бы сочли. Если сомневаешься, попробуй промотыжить полосу или овцу остричь. А не то перечисли мне название всех растений в Уотовом лесу». Мальчик поразмыслил над этим.
«Я могу показать им гербы великих домов и рассказать, как королева Алисана убедила короля Джейхериса отменить право первой ночи. А они мне скажут, которые травы ядовиты и какие ягоды можно есть даже зелеными.
— Хорошо. Но ты, прежде чем перейти к королю Джей Херрису, научи их пользоваться копьем. И не ешь ничего, что мейстер не ест. На следующий день к куриному поголовью оплота примкнула дюжина будущих воинов. Один старше, чем надо, двое моложе, а тощий парнишка на поверку оказался тощей девчонкой. Их Дунк отправил домой, и осталось восемь. Три Уотта, три Уилла, один Лем, один Пейт и большой Роб, полудурок. Ничего себе воинство! Помимо воли, подумал Дунк. Добрых молодцев, которые в песнях покоряют сердца благородных дев, среди них не видать, один другого грязнее. Лему, как пить дать, полсотни стукнуло. У Пейта глаза слезятся. Только эти двое и побывали в солдатах, ходили на войну с сиром Юстасом и его сыновьями. Остальные шестеро зеленым зелены, как Дунк и предчувствовал. Все до единого вшивые, а двое уотов — братья.
«Видать, ваша мамка больше имен не знала», — не приминул съехидничать Беннис.
Вооружение ополченцев состояло из серпа, трех мотык, старого ножа и дубин. Заостренная палка, которую принес Лем, могла сойти за копье, а один из уилов сказал, что метко кидает камни.
«Вот и ладно», — одобрил Беннис. «Будешь у нас требюшетом». Примечание.
Требюшет — камнеметная машина с механизмом в виде рычага. Конец примечания. После этого уила стали звать не иначе, как Требом.
«Умеет кто-нибудь стрелять из длинного лука?» — спросил Дунк.
Крестьяне некоторое время переминались с ноги на ногу, и, наконец, Пейт со слезящимися глазами ответил: «Прощение просим, сир, только милорд не позволяет нам держать у себя длинные луки. Олени в лесу, они для шахматных львов, а не для нашего брата».
«А нам дадут мечи и кольчуги, и шлемы», — осведомился младший из трех уотов.
«Ты непременно получишь все это», — заверил Беннис. «Вот убьешь кого-нибудь из вдовьих рыцарей и снимешь с него. А если пошаришь в заднице у его коня, то и серебром разживешься». Он ущипнул молодого уотта так, что тот взвизгнул, и увел все войско уотов в лес рубить древки для копий. Вернулись они с обожженными на костре копьями самой разнообразной длины и сплетенными из лозы щитами. Сир Беннис, который и себе сделал копье, стал показывать, как надо колоть, как отражать древком удары и куда направлять острие, чтобы убить врага. «Брюхо и глотка лучше всего. Вот тут сердце», — он стукнул себя кулаком по груди, — «туда тоже можно. Но сердце прикрыто ребрами, а брюхо, оно мягкое. Это смерть медленная, но верная. Никогда не встречал человека, который выжил бы, если кишки ему выпустить. А если кто с дуру повернется спиной, колите между лопатками или в почки, вот сюда. Так он тоже не желез будет». Наличие в отряде сразу трех уотов вносило путаницу. И Эк предложил Дунку: «Давайте будем звать их по именам деревень. Вот как сир Орлан, ваш старый хозяин, взял себе имя Пеннитри?»
«Это пригодилось бы, будь у деревень название, но их не было».
«Тогда назовем их в честь того, что у них растет», — нашелся Эк. В одной деревне возделывали бобы, в другой — большей частью ячмень, в третьей — разные овощи и дыни. Кочаном или репой называться никто не хотел, поэтому уроженцев третьей деревни нарекли дынями. В итоге получилось четверо ячменей, двое дынь и двое бобов. Братья уоты оба получили прозвище «ячмень», поэтому требовался еще какой-то отличительный знак. Когда младший уот обмолвился, что как-то свалился в деревенский колодец, сир Беннис назвал его «мокрый уот», и это решило задачу. Мужиков восхитили их новые имена, как у лордов. Только большой Роб никак не мог упомнить, кто он, ячмень или боб. Когда имена и копья раздали всем, из башни вышел сир Юстас и обратился к ратникам с речью. Он стоял у двери оплота, облаченный поверх кольчуги и панциря в длинный, белый, пожелтевший с годами камзол. На груди и спине камзола был вышит зелеными и золотыми квадратиками шахматный лев.
«Вы все помните Дейка, ребята», — сказал старый рыцарь. «Горячая вдова зашила его в набитый камнями мешок и утопила во рву. Она отняла у него жизнь, а теперь и нашу воду хочет отнять. Шахматный ручей, орошающий наши поля, но это ей не удастся». «За Озгри!» — вскричал он, подняв над головой меч. «За оплот! «За Озгри!» — откликнулся Дунк, и остальные подхватили «Озгри! Озгри! Оплот!» После этого сир Юстас стал наблюдать с балкона, как Дунк и Беннис обучают новобранцев в окружении кур и свиней. Сэм Стубс набил мешки грязной соломой, крестьяне тыкали в них копьями, а Беннис давал указания. «Воткнул, повернул и выдернул!» «Выдернул, говорю! Оно тебе опять понадобится!» «Живей, поворачивайся, Трэп! Кидай лучше камни, коли быстрее не можешь! Вкладывай в удар свой вес! Лем, вот так, молодцом! Воткнул, выдернул, воткнул, выдернул! Как с бабой! Туда-сюда, туда-сюда, что есть мочи!» В конце концов, из растерзанных мешков вывалилась вся солома. Дунк надел кольчугу, панцирь и взял деревянный меч, желая посмотреть, как мужики управятся с более живым врагом. Оказалось, что дело у них не очень-то ладится. Один трэп сумел ткнуть Дунка в обход щита, и получилось это у него только однажды. Дунк отражал один неуклюжий выпад за другим, отталкивал копья в стороны и наступал. Будь у него стальной меч, а не деревянный, он убил бы каждого с полдюжины раз. «Чье копье меня не задело, тот покойник!» — орал он, молотя их по рукам и ногам, чтобы наука лучше дошла. Трэп, Лем и мокрый Уот хотя бы отступать научились. Большой Роб бросил копье и побежал. Беннис догнал его и приволок заплаканного обратно. Под конец дня все новобранцы покрылись синяками, а на мозолистых руках от копий вздулись новые волдыри. Сам Дунк остался невредим, но чуть не утонул в поту. Эк помог ему снять панцирь. На закате Дунк отвел всех бойцов в подвал и заставил помыться. Даже и тех, кто это делал не далее, как прошлой зимой. Потом жена Сэма Стубса накормила их куриной похлебкой с морковкой, луком и ячменем. Мужики устали до смерти. Но, слушая их, можно было подумать, что каждый из них скоро превзойдет рыцарей королевской гвардии. Им не терпелось показать себя в деле. Сир Беннис подначивал их, рассказывая о развеселом солдатском житье, о добыче и женщинах. Двое старых ратников поддакивали ему. Лем после мятежа принес домой нож и пару хороших сапог. Сапоги оказались малы, но он их повесил на стенку. А у Пейта остались самые нежные воспоминания о лагерных потаскушках. Сэм постелил в подвале 8 соломенных тюфяков, и бойцы, наевшись, легли спать. Беннис, оставшись наедине с Дунком, закатил глаза. Надо было сиру никудышному обрюхатить побольше крестьянских баб, пока еще было чем. Понаделал бы ублюдков, и выросли бы солдаты. Они не хуже любых других рекрутов. Дунк навидался таких, пока был оруженосцем у сира Орлана. Угу. Но через пару недель они могли бы выйти против такого же сброда, но против рыцарей. Беннис потряс головой и плюнул. Колодец оплота тоже помещался в подвале, защищенный со всех сторон земляными стенами с каменной облицовкой. Здесь жена Сэма стирала и колотила вальком белье, а сушила его на крыше. Большое каменное корыто использовалось заодно и для омовений. Чтобы помыться, следовало начерпать воды из колодца, нагреть ее над очагом в большом чугунном котле, вылить котел в корыто, а затем повторить все сначала. Когда согревался последний котел, вода из первого была уже еле тепленькой. Сир Беннис заявлял во всеуслышание, что не намерен так надрываться, поэтому вши на нем не переводились, а пахло от него испорченным сыром. Дунку, когда ему неотложно, вот как сегодня, требовалась хорошая баня, хотя бы помогал Эк. Таская воду и ожидая, когда она нагреется, мальчуган угрюмо молчал. «Эк, что стряслось?» — спросил Дунк, когда над последним котлом появился пар. «Помоги мне вылить». Вдвоем они потащили котел к корыту, стараясь не ошпариться. «Сир», — сказал Эк, — «как вы думаете, что собирается делать сир Юстас?» «Снести дамбу и сразиться с людьми вдовы, если они попытаются нам помешать», — Дунк говорил громко, словно желая перекричать плеск воды. Они опрокинули котел над ванной, и от пара Дунк покраснел. «У них щиты плетеные, сир. Копье или стрела из арбалета их сразу пробьет. Мы подберем им кое-какие доспехи, когда они будут готовы». Дунк знал, что на лучшее надеяться нечего. «Их могут убить, сир. Мокрый Уот совсем еще мальчик. Уил Ячмень в следующий приезд Септона хочет жениться, а Большой Роб правую ногу от левой не отличает». Дунк бросил пустой котел на утоптанный земляной пол. Роджер Пеннитри был моложе мокрого Уотта, когда погиб на Багряном поле. В войске твоего отца были и молодожены, и парни, которые ни разу девушек не целовали. А уж таких, кто не отличал правую ногу от левой, сотни были, если не тысячи. Это другое дело, тогда война была. У нас тоже война, только помельче. Мельче и глупее. Об этом не мне судить и не тебе. Их долг — идти на войну, когда сир Юстас призовет, и умереть, если понадобится. Тогда не надо было имена им давать. Теперь, если они умрут, будет тяжелее. Эк сморщил нос. Если бы мы прибегли к моему сапогу... Нет. Дунк, стоя на одной ноге, стянул собственный сапог. Но мой отец... Нет. Второй сапог отправился вслед за первым. Мы... Нет. Дунк стащил через голову пропотевший камзол и швырнул Эгу. Скажи жене Сэма, пусть постирает. Скажу, сир, только... Нет, говорю. Может, в ухо тебе дать, чтобы лучше слышал? Дунк развязал бриджи, под которыми ничего не было, слишком жарко для подштанников. «Это хорошо, что ты беспокоишься за трех уотов и остальных. Но сапог — это на крайний случай. Сколько глаз у лорда Красного Ворона? Тысяча и еще один. Что сказал твой отец, когда отдал тебя мне, вооруженосцы? Чтобы я всегда брил или красил волосы и никому не называл своего настоящего имени, — неохотно промолвил мальчик». Эк служил у Дунка года полтора, хотя некоторые дни можно было считать за 20. Вместе они одолевали принцев перевал и пересекали глубокие красно-белые пески Дорна, вместе спустились на плоскодонке по реке Зеленая Кровь до дощатого города, а оттуда на Галее Белые Леди приплыли в Старомест. Вместе ночевали в гостиницах, на конюшнях, в канавах, делили трапезу с монахами, шлюхами, лицедеями и посетили не меньше сотни кукольных представлений. Эк ухаживал за конем Дунка, точил его меч, исчищал ржавчину с его кольчуги. Лучшего спутника человек и желать не мог. И межевой рыцарь относился к нему чуть ли не как к младшему брату. А между тем никакой он ему не брат. Это яичко драконово, не куриное. Примечание. Эк от английского «яйцо». Конец примечания. Эк... может служить в оруженосцах у межевого рыцаря, но Эйегон из дома Таргариенов — это четвертый и самый младший сын Мейкара, летнего принца, который, в свою очередь, является четвертым сыном покойного короля Дейрона Доброго. Второго этого имени тот сидел на железном троне 25 лет, пока его не пробрала весенняя хворь. Насколько всем известно, Эйегон Таргариен вернулся в летний замок со своим братом Дейроном после эшварского турнира, — напомнил мальчику Дун, — твой отец не желал разглашать, что ты скитаешься по семи королевствам с каким-то межевым рыцарем, так что помалкивай о своем сапоге. В ответ он получил только взгляд. Большие глаза Эго казались еще больше из-за бритой головы. В тускло освещенном подвале их можно принять за черные, но при лучшем освещении виден их истинный цвет — темно-лиловый. Валерийские глаза — в Эстеросе такие встречаются только у потомков дракона, а в волосах Таргариенов золото перемежается серебром. Когда они спускались на шестах по зеленой крови, девочки-сиротки приспособились хлопать Эго по лысой макушке на счастье, и этим вгоняли его в краску. «Девчонки все глупые», — заявлял он. «Если еще одна меня тронет, полетит в реку». «Тогда я тебя трону», — пообещал Дунк. Так по уху тресну, что до будущей луны колокольный звон будешь слышать. — Лучше уж колокола, чем дуры девчонки, — пробурчал мальчуган, но в реку так ни одну и не кинул. Дунк залез в корыто, и вода покрыла его до подбородка. Сверху почти кипяток, внизу значительно холоднее. Он стиснул зубы, чтобы не заорать. Эк бы над ним посмеялся. Мальчишка с удовольствием моется в кипятке. — Не подогреть ли еще воды, сир? — Не надо, хватит и этой. Грязь сходила в воду дымчатыми струйками. «Принеси-ка мне мыло и скребницу с длинной ручкой». Думая о волосах Эго, Дунк вспомнил, как грязны его собственные, задержал дыхание и окунулся с головой. Когда он вынырнул, Эк уже доставил требуемое. «У тебя остались два волоска, вот тут пониже уха», — заметил Дунк. «Не забудь про них, когда опять будешь бриться». «Хорошо, сир». Мальчишку это открытие явно порадовало. Думает, что у него борода начинает расти, не иначе. Дунк тоже радовался, обнаружив пушок у себя на верхней губе. Он сбривал его кинжалом и чуть нос себе не оттяпал. «Ступай теперь спать», — сказал он Эгу. «До утра ты мне не понадобишься». Смыв с себя грязь и пот, Дунк вытянулся и закрыл глаза. Вода совсем остыла и приятно холодила после дневной жары. Он продолжал мокнуть, пока не сморщилась кожа на пальцах, и лишь тогда вылез. Их с Эгом тюфяки тоже лежали в подвале, но они предпочитали спать на крыше. Воздух там был свежее, и даже ветер иногда веял. Дождя опасаться не приходилось. Здесь его за все их пребывание еще не случалось ни разу. Когда Дунк поднялся на крышу, Эг уже спал. Дунк лег, заложил руки за голову и стал смотреть в небо. Тысячи звезд горели там, напоминая ему о ночи на Эшфордском лугу перед началом турнира. В ту ночь он увидел, как упала звезда. Падучие звезды, по общему мнению, предвещают удачу, и он попросил Тансель нарисовать эту звезду на щите, но Эшфорд не принес ему счастья. До конца турнира он чуть было не лишился руки и ступни, а трое хороших людей и вовсе расстались жизнью. Зато он приобрел оруженосца. Эк уехал из Эшфорда вместе с ним. Вот и все, в чем ему посчастливилось. Дунк надеялся, что в эту ночь звезды падать не станут.